Десятки тысяч людей вышли на марш Новой Беларуси в Минске. Акции протеста сегодня продолжались в других городах. Что показал сегодняшний день, на ваш взгляд? Протестная волна идет на убыль? Люди остынут, как выразился Лукашенко? Или он вновь проигрывает улицу и постепенно отыгрывает назад?
Протестная волна не спала. Просто, как любая волна, она идет волнами. То подъем, то спад. Вот. Не могут люди каждый день выходить в большом количестве, поэтому вот они выходят по воскресеньям. Я думаю, что сегодня уже в Минске не десятки, а даже больше 100 тысяч. Даже больше тут цифры дают. Вопрос о том, что вот это... Протестная волна никак не трансформируется в какие-то практические результаты. То есть на моральное давление власти никак не реагируют.
А почему при вот 100 тысячах, как сегодня, вышли на улицы, при 200 тысячах на центральной площади Минска, как это было неделю назад, как было сказано, самой большой акции протеста в истории страны, все еще в застенках остаются заключенные, в этих одиозных местах? Где маленькие победы вот этих больших акций протеста?
Их нет, потому что власть очень консолидированный режим, нет раскола элит, нет кризиса верхов. Вот. Государственный аппарат, номенклатура демонстрируют лояльность Александру Лукашенко и в первую очередь силовые структуры. И поэтому все эти протестные акции не трансформируются ни в какие практические результаты или, как вы говорите, победы. И это в определенной мере тупик. Непонятно, что делать дальше, потому что если протестующие попытаются какими-то силовыми действиями воздействовать на власть, ну, это даст основание власти действительно применить всю силу. Потому что сегодня, например, вот в некоторых точках Минска уже мы видим армейские подразделения. Это уже не внутренние войска, не Министерство внутренних дел, а именно армия, вооруженные силы.
Действительно, они нельзя не заметить, как изменилась тональность власти. Такое впечатление, что она получила некую передышку и даже, можно сказать, перешла в некоторое наступление. Например, Лукашенко все чаще появляется перед камерами. Накануне в Гродно он заявил, что суббота-воскресенье для размышления, с понедельника пусть не обижают. Мы увидели и услышали угрозы министра обороны задействовать войска против протестующих. С чем это связано? Отсутствием явного лидера в стане оппозиции, отсутствием явной стратегии, недостаточным давлением?
Все понемногу. И отсутствие лидера, и отсутствие понятного плана действий, и отсутствие вот тех самых побед. Так бывает, если революция не делает каждый день маленьких побед, не делает успехов, то по инерции власть приходит в себя и начинает контрнаступление. Самое главное, что не удалось протестующим, это организовать массовую забастовку государственных предприятий.
Почему, на ваш
попытка,
взгляд?
Потому что не все рабочие решительно были готовы бастовать, это первое. Второе, жесткая оппозиция администрации предприятий и вообще властей, которые запугивали людей на НТЗ. Там уже 6 человек уволены по статье работников, которые были наиболее активными, значит, организаторами забастовки. Ну, власть имеет силу, и власть пока не сдается.
Координационный совет, который сегодня обещал выступить с заявлением, заметно отсутствие явного лидера, способного возглавить, вдохновить этот протест. Это плюс или это минус? Плюс в том смысле, что не так просто обезглавить этот протест, вынудить, как уже это сделали со Светланой Тихановской, уехать из страны или посадить, например, как произошло с другими.
Безусловно, это минус. Но это минус, есть результат, опять же, не только стечения обстоятельств, но и жестких действий властей. Самые активные деятели оппозиции, скажем, Николай Статкевич, Павел Северинец, организаторы всех уличных акций, их арестовали и посадили за решетку еще задолго до этих событий в самом начале избирательной кампании. А другие лидеры, которые появились уже в ходе этой избирательной кампании, готовы были даже составить конкуренцию Лукашенко, это Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, тоже арестованные, тоже сидят в тюрьме. А Валерий Цыпкало, тоже один из претендентов на пост президента, был вынужден выехать за границу. То есть властям удалось какой-то мере обезглавить протест. Ну, а Светлана Тихановская, она не столько реальный лидер, сколько символический. И поэтому, если бы она даже оставалась в стране, вряд ли бы она могла выполнять роль реального лидера. Это правда, это действительно проблема. И эта проблема пока не решается. Может быть, в ближайшее время она будет решена, если, опять же, власти не обезглавят. Вот Павел Глатушко, директор Купаловского театра, пытается претендовать на роль лидера, но в отношении его тоже включен такой жесткий прессинг.
То есть вы имеете в виду, что протест может сам родить спонтанно этого лидера?
Все может быть. Просто если бы, скажем, опять же, этот протестный имел какую-то точку опоры постоянно в Минске, в городе, захватил какой-то объект, какой-то центр, вот, и там тогда бы можно было говорить о том, что вот это штаб какой-то. Так пока ясного ответа на вопрос, что надо делать, никто не дает ни из штаба Светланы Тихановской, ни из вот этого координационного совета вновь созданного.
Кстати, накануне Светлана Тихановская в одном из интервью заявила, что перелом уже произошел. Вы согласны?
Нет, я не согласен. Равновесие сил происходит при определенном давлении со стороны властей, которая перешла в контрнаступление.
Что дальше? Это длинная дистанция, и как долго люди будут выходить на улицы?
На этот вопрос полного ответа нет. Пока вот это равновесие сил, оно колеблется. Решительно встала на поддержку России, на поддержку Лукашенко Россия, что важно психологически для него. Пока сложно сказать. Пока мы имеем тренд, что власть переходит в контрнаступление. Вот этот тренд заметен.
Вы упомянули оппозиции России. Я вам напомню цитату Александра Лукашенко. Он про серьезное шевеление войск НАТО на границе привел войска в полную боевую готовность, даже перебросил их на западную границу. Для кого это представление было, по-вашему, для внутренней аудитории, для Москвы?
Я не думаю, что Москву можно ввести в какое-то заблуждение в отношении этого. Возможно, для российского общества, но в первую очередь для белорусского. Потому что когда внешние враги появляются, то это создает ситуацию крепости, осажденной крепости и, значит, необходимость внутренней мобилизации. Вот это как бы модель всех диктаторских режимов. Когда возникает какой-то кризис, то первое, что они делают, это формируют такую психологическую ситуацию осажденной крепости. И в этом смысле Лукашенко тут не уникален. Я не думаю, что кто-то всерьез в Белоруссии воспринимает эту угрозу как реальную.
Вы отметили, что Москва выразила поддержку Лукашенко. На ваш взгляд, какова цена этой поддержки? И цена вопроса. Ведь Владимир Путин не любит, скажем так, тех, кто проигрывает, не любит лузеров. И Лукашенко до сих пор выглядел не победителем, скажем так.
Я вполне допускаю, что никакой цены Лукашенко может и не заплатить. Путин защищает не столько Лукашенко, Путин защищает, скажем так, союз автократии на постсоветском пространстве. Победа цветной революции в Беларуси – это страшный сон для Путина. Это плохой пример для России. Вот. И это плохой пример для самого Путина, который только что обеспечил себе пожизненное правление фактически. А тут Лукашенко показывает, к чему может привести это пожизненное правление. Это такая болезненная, травматическая ситуация для Путина. Поэтому, помогая удерживаться Лукашенко, он, собственно, защищает себя, свою репутацию, свою вот эту солидарность демонстрирует автократии на постсоветском пространстве.
А пример Украины ничему не научил?
Ну, знаете, из примера Украины можно делать совершенно разные выводы. Один из выводов, что нельзя упускать ту территорию, которую ты считаешь сферой своего контроля, сферой своего влияния. Любой ценой надо за эту территорию держаться. Вот такой вывод можно сделать из украинских событий.
И, наконец, вот. Если Александр Лукашенко удержится, как он может управлять страной? Что ожидать белорусам? Новых репрессий, нового закручивания гаек или, наоборот, некой реформы конституционной или какой-то другой?
Но Ну, безусловно, будет резкий всплеск репрессий, будет огромное количество драматических событий. Я боюсь, что все это может закончиться очень драматично и совсем не мирно, и даже с большой кровью. Я не исключаю, что будут в Беларуси строиться концентрационные лагеря для противников режима, потому что вот уже за первые 3 дня, когда арестовали 7 тысяч, не хватало тюрем, не хватало мест заключения. Надо куда-то держать это огромное количество. Лукашенко будет мстить. Он очень мстительный человек. Поэтому это будет драматическая ситуация для Беларуси. Про какие-то реформы серьезные я даже не считаю ставить возможным вопрос об этом. Лукашенко с самого начала говорил, что никаких реформ он не собирается проводить. И я с этим согласен. А конституционную реформу, ну, я не знаю, это вполне возможно для себя. То есть, если он не собирается в 2025 году больше баллотироваться, как он пытался намекнуть, ну, вот, так сказать, пытаться каким-то образом гарантировать себе какие-то неприкосновенность, может быть, еще что, может быть, по схеме Назарбаева он будет устраивать. Но это не есть реформа. Это попытка подмять конституцию под свои интересы, какая-то реформа.
Вы отметили, что события могут развиваться весьма драматично. А что в этих условиях может сделать Европа или условный Запад, Европа, Америка? Какую роль они могут сыграть?
Я не думаю, что Европа, Запад вообще может сыграть какую-то существенную роль для предотвращения подобного развития событий. Потому что, когда вопрос стоит о власти, то уж тут не до церемонии, не до того, чтобы думать, как это отразится на внешней политике Беларуси. Влияние Запада ограничено. Запад может вести какие-то санкции личные, визовые в отношении Лукашенко, ближайшего окружения. Ну, собственно, и все. Не думаю, что возможны какие-то серьезные экономические санкции, потому что это, в бою за острое оружие. В этом смысле рычагов влияния у Запада немного.
А на что лично надеетесь вы?
На что тут можно надеяться? На благоприятное стечение обстоятельств, на судьбу, если можно так сказать.